Нацеливание. Утром раньше всех Иванов, Оглы и Печкин проснулись. Они наскоро выпили по стакану чая и в дом к дяде Федору собрались. Идут они, на желто-красные осенние перспективы посматривают. Подходят они к роще, видят ящик с гуманитарной помощью стоит. «О, выронили!» — говорит Печкин. «Вчерася целый день гуманитарную помощь возили. Вот один ящик потеряли». Решили они ящик этот до дома донести. «А что?» — подумал про себя Шарик в ящике. «А что? Пускай несут». Они пошли вдоль реки, Печкин с ящиком, а Иванов Оглы просто так. Печкин никак не хотел с ящиком расставаться. Надо, чтобы все понимали, что это его ящик. Он прошел немного и устал. Говорит, надо мне, как говорится, сесть на ящик, посидеть. Шарик из ящика как закричит. «Да ты что, совсем? С приветом?» Печкин испугался даже. «Ой!» — кричит. «Радио заговорило! Гуманитарное!» Шарик спохватился и начал сообщать новости дикторским голосом. «Вчера, ровно в 6 утра, с приветом к избирателям обратился депутат Селедкин». Печкин удивился страшно и говорит, «Да нету, нету у нас такого депутата!» Шарик в ответ, «А я и не про вас говорю!» И дальше шпарит. Продолжаем последние известия. Новости с полей. На полях ничего нового. Все уже убрали, и картошку, и кукурузу, и свеклу, и томаты, и арбузы, и бананы, и студентов. Больше он ничего придумать не мог, никаких последних известий больше не было. А Печкин и Иванов Оглы ждут, делать нечего. Шарик вдруг как забормочет. За последнее время участились случаи. Какие случаи? Он придумать не успел. Иванов Оглы говорит, заело. Надо стукнуть его как следует. Тебя самого надо стукнуть как следует, думает Шарик в ящике. Участились случаи нападения почтальонов на собак. Печкин даже вздрогнул. Чего? Чего? А ну-ка повторите. Какие случаи участились? Шарик так неуверенно повторяет. Случаи нападения почтальонов на собак. Да нет, говорит Печкин, вы все путаете. Это собаки на почтальонов нападают. Вы не нервничайте, замечает Иванов Оглы. Придем домой, разберемся. А в это время кот Матроскин уже проснулся и завтрак готовил. Он варил кашу на молоке, целое ведро. А сам думает, вот день-два еще я выдержу, ну три от силы, на неделю меня уже не хватит. При таком количестве народа целую столовую надо содержать. Он наскоро накрыл на стол, поставил творог, простоквашу, хлеб из магазина и с трудом горячее ведро на стол принес. Ну, на вкусный запах народ стал подтягиваться. Скоро папа с мамой пришли, дядя Федор и тетя Тамара Семеновна. Вот только Шарика не было и Печкина с Ивановым Оглы Писемским. Тетя Тамара и говорит, нельзя, товарищи, Без них завтрак начинать нельзя.
Дядя Федор спрашивает, почему нельзя?
Да вообще, сказал тетя, у нас в армии так не принято было. Мы всем полком за еду садились.
Матроскин говорит, а если они, к примеру, шарикам на охоту пошли на утреннюю зорьку и вернутся только к вечеру, что тогда?
Такое событие заранее планировать надо, говорит тетя Тамара. Я думаю, с этого дня мы все будем жить только по плану. Вот так, товарищи.
Тут как раз Печкин с Ивановым пришли и с гуманитарным радио. Они это радио еще по дороге из ящика вытряхнули, такого он им наговорил по пути. Они тоже за стол сели, стали кашу есть и тетю Тамару слушать.
«Товарищи, подъем у нас будет в 7, — говорил тетя Тамара. Поздновато, но для зимнего времени хорошо. После этого бег босиком по снегу 1,5 километра. От этого полезность идет невероятная. Потом, товарищи, завтрак. Потом общественная работа. Потом тут из шарика выскочила. Потом суп с котом.
Это что у вас, товарищ собака?
Шутка?
Юмор. Отвечает Шарик.
На сегодня, товарищи, у нас такая программа намечена. Матроскина с Шариком мы бросаем к речке рыбу ловить. У нас по понедельникам будут рыбные дни.
Она посмотрела на Шарика и Матроскина и сказала,
возражений, товарищи, конечно, нет.
Возражения, конечно, были. Особенно у Шарика, он не любил рыбные дни. Да и Матроскин не особенно их любил. Он любил молочные дни, сосисочные. Но возражать они не стали.
Тетя продолжала. Ну, а папа с мамой у нас займутся научным трудом. Я им 6 томов введения в педагогику привезла. Возражений нет, товарищи.
Папа вообще попробовал схитрить.
Тамара Сергеевна, зачем нам силы распылять? Давайте мы и меня на речку бросим с удочкой. На рыбном фронте я больше пользы принесу. А мама Рима одна с педагогикой справится.
Нет-нет, товарищи, нет-нет, сказала тетя Тамара.
На рыбный фронт мы тебя с мамой в следующий понедельник бросим. А ты, дядя Федор, будешь у нас в сарае на пианино играть по самоучителю. Пора, мой брат, пора, как говорит поэт. У нас там Мурка, у него молоко скиснет. Для Мурки, товарищи, Печкин и Иванов оглы в огороде палатку разобьют, возражает тетя Тамара. Вы не переживайте. Не переживайте, товарищи, у меня уже давно все учтено.
Я над этим планом целую ночь думала.
Лучше бы ты целую ночь дрыхла, подумал про себя Матроскин. Вот есть же такие люди. Вот чем меньше они думают, тем больше пользы для окружающих. И все приступили к выполнению задания.
Папа с мамой на сеновале устроились, одеялами теплыми накрылись, взяли в руки педагогику и заснули. Дядя Федор внизу по клавишам барабанит, они даже не слышат. Дядя Федор сначала честно пытался все сделать, как в самоучителе сказано. Поставьте пальцы на ширину плеч. А потом стал барабанить, что ни попадя. У него отличный первый концерт для фортепиано и сарая получился. Свою партию сарай очень хорошо исполнял. Скрипел, как ненормальный. Печкин и Иванов-Оглы в огороде брезентовую палатку ставили, а Иванов-Оглы Печкину случаи из военной жизни рассказывал. А тут Тамара Семеновна подошла. «Товарищ Печкин, товарищ Печкин, быстро оставьте вверенный вам участок работы и проведите беглый осмотр того, что сделано другими участниками трудового процесса». Печкин оставил участок и первым делом на речку пошел к двум рыбакам. Подошел он к ним и спрашивает: «Граждане, сотрудники, прошу вас дать показания, то есть сведения. Сколько рыбы выловлено, как говорится, за истекшее время?» «Одна», — коротко по-военному ответил Шарик. Так, Печкин записал это в своей книжечке и к папе с мамой пошел. «Уважаемые, сообщите, какие у вас успехи за текущий период?»
«За текущий период у нас очень большие успехи», — говорит папа. «Теленок Гаврюша один том педагогики съел, мы нечаянно уронили. Вот теперь, наверное, умнее будет раз в 10». Печкин и это записал в книжечку и к дяде Федору обратился. Дядя Федор в том же сарае на фортепиано барабанил.
«У вас как дела, молодой человек? Что доложить, как говорится, руководству?»
«Доложите, что соседские куры за ночь гнездо в пианино устроили, цыплят высиживать начали. Пора музыку прекращать».
Дальше Печкин к Иванову Оглы подошел. «Ну, как дела, боевой товарищ?» «Дела хорошие, товарищ Печкин. Погода, благодать. Строительство хоромов для Мурки заканчивают. Да вот беда, пока строил хоромы, корова Мурка целый угол у палатки сживала. Пришлось ее метелкой стукнуть».
Печкин все, как всегда, записал и к Тамаре Семеновне с докладом явился.
«Разрешите доложить, товарищ бывший полковник?»
Она говорит: «Докладывайте, товарищ служащий деревенской почты». Печкин просто обалдел. Он даже не знал, что такое почетное звание носит. Он начал докладывать, заглядывая в книжечку. Тамара Семеновна выслушала все и приказала: «Сейчас перерыв на личное время. Всем отдыхать ровно 60 минут».
«А потом что?» – спросил папа.
«Потом обед».
«Потом обед, товарищи».
Это означало, что все отдыхают просто так, а кот Матроскин на кухне отдыхает за кастрюлями. И начало в коте Матроскине закипать революционное возмущение. Он обед, конечно, приготовил, но мысли у него включились в неправильную сторону. Вечером кот Матроскин решил создать подпольную организацию. Он пригласил всех своих в подпол. Своими оказались дядя Федор, Шарик, Галчонок Хватайка и папа Дима.
Не знаю, вы как хотите, — сказал Матроскин, — а так жить нельзя».
«Правильно, — согласился папа, — назревает революционная ситуация. Низы не могут, а верхи, — он постучал пальцем в потолок, — не хотят жить по-старому».
«Кто там? Кто там?»
— закричал Галчонок Хватайка.
«Надо, мне кажется, искать выход», — продолжил кот.
«Есть!» — сказал Шарик. «У меня уже есть. Я уже нашел. Очень интересный выход».
«Ну, и какой у тебя выход?» — спрашивает кот.
«Надо эту тетю Тамару замуж выдать.
«Ну, за кого ее можно?» — спросил Матроскин. «Уж не за почтальона или Печкина?»
«Нет», — сказал Шарик, — «почтальон Печкин ее не потянет. Надо ее за профессора Семина выдать, за того, который язык зверей изучает. Он недавно из Африки вернулся, я знаю. Он крокодильские диалекты изучал, он и с военными общий язык нащупает».
«Но как это надо сделать?» — спрашивает дядя Федор. «Ведь они даже не знакомы».
«А так, — говорит Шарик, — знакомство по переписке. Мы между ними переписку наладим или через объявление в газете».
«Вот это хорошо, — согласился Матроскин. — Налаживай. Какие еще будут предложения и варианты?»
Пап сказал: «Тесновато, тесновато ей в Простоквашине. Ей бы надо на большой государственный простор выйти. Давайте ее в городскую думу выдвигать». И все принялись за работу. Шарик начал переписку между тетей Тамарой и профессором Семиным налаживать. Матроскин и дядя Федор стали листовки обдумывать для выбора в городскую думу, а папу для воспитания на сеновал отозвали. Письмо, которое Шарик накалякал профессору Семину, было написано на синей бумаге с цветочками. Шарик торжественно его прочитал Матроскину и дяде Федору. «Уважаемый профессор, какая хорошая погода стоит в Простоквашине! Одна таинственная женщина любит гулять около речки с собачкой ближе к вечеру. Это одинокая незнакомка средних лет с хорошим знанием жизни. Закачайтесь!»
Матроскин спрашивает: «А собачка тут при чем?»
«При том, что пожилые ученые-профессора очень любят дам с собачками. Это про это и Чехов писал, вот и я по телевизору видел».
«А что ты ей напишешь?»
«Ну, самой-то, тетя Тамаре», — спросил дядя Федор.
«А я уже написал. Вот, слушайте», — ответил Шарик. «Уважаемые сударыня, если вы возьмете с собой собачку и пойдете гулять по берегу, вас ожидает приятная встреча. Таинственный и одинокий вечерний незнакомец».
Дядя Федор такую переписку одобрил. «У тебя, ты знаешь, прямо таинственный остров получается. Таинственно, романтично. А где она возьмет собачку?»
«Хм, она меня с собой возьмет», — отвечает Шарик. «Не Матроскина же ей брать!»